эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Москва увидела в Вашингтоне слишком много грузинского. Все из-за требования освободить задержанного Зазуга Хиладзе. Лето без сезона. Открытие Абхазии для российских туристов откладывается. Сухуми в ожидании ревизора, точнее инспекции Роспотребнадзора. В КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия докопались до мышей. Новый интригующий сюжет задержания на де-факто границе. И, наконец, когда отступит коронавирус? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас о том, чем запомнилась уходящая неделя. Посольство США в Грузии, Госдепартамент заявили о поддержке Тбилиси, которая требует немедленного освобождения Зазуга Хиладзе, раненого и задержанного российскими пограничниками. В ответ МИД России обвинил Тбилиси в провокациях, а Вашингтон в предвзятости. Мзия Парисишвили расскажет больше.
Политическим спектаклем называет МИД России реакцию Грузии на ранение и задержание гражданина Грузии Зазуга Хиладзе российскими пограничниками на разделительной линии у неподконтрольных грузинскими властями села Ахмаджи. Хиладзе ранен в голеностоп, находится в Цхинвальской больнице, о его состоянии, так же, как и о самом задержании, достоверной информации нет. Представителям Красного Креста в Цхинвале пока не удалось его навестить. Грузинские СМИ в основном ссылаются на семью Хиладзе. Родственники рассказывают, что он в тот злополучный день пошел за грибами. Было ли у него оружие, они точно не знают. Хиладзе зарегистрированное охотничье ружье хранит в сейфе, ключи от которого он всегда носит с собой. Преподнести Хиладзе мировому сообществу как мирного жителя и жертву Москва считает неуместной. Как следует из заявления российского МИД, в тот день молодой человек был облачен в камуфляж. Он перешел, углубившись на 300 метров, и 10 раз выстрелил российских пограничников. И лишь после этого в ответ они легко ранили Хиладзе, но сразу же оказали первую медицинскую помощь. Народный защитник Нолом Джари опасается, что гражданина Грузии в Цхинвали задержат надолго. Вероятно, будет попытка утяжелить обвинение на оккупированной территории. Думаю, грузинская сторона, следственные органы должны своевременно отреагировать на это. Они должны сообщить, в том числе и обществу, есть ли у них эта информация и насколько вероятно, чтобы Хиладзе из своего даже легального оружия смог выстрелить столько раз, как утверждают оккупационный режим и де-факто власти. После реакции Москвы такое же опасение появились и у его семьи. Мать задержанного Нана Бунтури обратилась с просьбой к тем, кто решает сейчас судьбу ее сына. Там нет разделительной линии, нет никаких знаков. Возможно, мой сын и перешел эту границу, но он даже и не догадался бы об этом. Он не делал это целенаправленно. Я ничего не прошу, кроме того, чтобы вернули мне сына. Кроме случая с Хиладзе, в своем заявлении Москва обвиняет Тбилиси в других участившихся провокациях, приводя в пример задержание трех граждан Грузии на разделительной линии с Абхазией и случай, когда грузинский пастух оказался по ту сторону границы в Дагестане. МИД России также назвал провокационными поддерживающие Грузию заявления Госдепа США и посольства США в Тбилиси.
Все это как минимум подрывает позиции Вашингтона как беспристрастного участника женевских дискуссий.
Говорится в конце заявления российского МИДа. Позицию Москвы в оппозиции сочли результатом политики правящей грузинской мечты, говорит депутат Европейской Грузии Серги Капанадзе.
Заявление российского МИД – очередная печальная демонстрация того, как ослабла грузинская сторона за последние годы. МИД Российской Федерации уже делает такие наступательные заявления, что обвиняет нас самих же в том, что оккупационные силы похищают наших граждан. Они уже имеют дерзость вместе с нами обвинять и наших партнеров. Этим заявлением Москва попыталась бросить тень на участие США в женевских дискуссиях.
Недовольны остались позиции Москвы и в грузинской мечте. Глава парламентского комитета по внешним связям Иракли Бирая заявил.
Кроме того, что заявление провокационное, оно содержит очень серьезную опасность как для безопасности Грузии, так и всего региона. Российские заявления полны цинизма. Кто и должен выполнить взятые на себя обязательства, так это РФ. Россия не выполняет договор о прекращении огня.
Помимо грубых нарушений России договора Медведева-Саркози 2008 года, в заявлениях Тбилиси и международных партнеров отмечается и полное неуважение к призыву генерального секретаря ООН к всеобщему прекращению огня на период пандемии, что вызвало дополнительное недовольство Москвы. Таких осуждающих Россию заявлений и призывов о необходимости защиты прав местного населения у разделительной линии будет больше, обещают в МИДе Грузии. Замминистр Алаша Дарсалия сообщил, что дело Гахеладзе министр Давидом Залкаляни был поднят на встречах с лидерами НАТО и Евросоюза в Брюсселе. Вопрос будет вынесен и на постоянный совет ОБСЕ. Местные наблюдатели не исключают, что дело Гахеладзе может ускорить возобновление иркнетских встреч и женевских дискуссий, а также формата пражских встреч Абашидзе Карасина. Сегодня в Тбилиси также пытались объяснить, чем на самом деле была вызвана острая реакция Москвы. Часть наблюдателей это связывает с попыткой российских властей перенести внимание россиян с внутренних проблем на внешние, другая – начало вмешательства России в предвыборный процесс Грузии. И, конечно, со счетов не сброшено желание Москвы оставаться единственным главным политическим игроком на Южном Кавказе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Комментарий по делу Зазы Гахеладзе сделали на этой неделе и в Цхинвале. Заместитель полпреда президента самопровозглашенной республики по вопросам постконфликтного урегулирования и глава югоостенской делегации в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты Егор Кочев заявил Эху Кавказа, что югоостенская сторона настаивает на проведении встречи в связи с недавним инцидентом на де-факто границе, в результате которого был ранен гражданин Грузии Заза Гахеладзе. С ним поговорила Ирина Келихсаева.
Житель села Квемучала Каспского муниципалитета Грузии Заза Гахеладзе был задержан пограничным нарядом 11 июля этого года в окрестностях села Ахмат Ленингорского района Южной Осетии. Егор Кочев, заместитель полпреда президента по вопросам постконфликтного урегулирования и глава югоостенской делегации формата МПРИ в беседе с Эхом Кавказа, подчеркивает, югоостенская сторона настаивает на проведении встречи в формате МПРИ в связи с инцидентом, который произошел на государственной границе Республики Южная Осетия и Республики Грузия.
На сей раз инцидент связан со стрельбой. И проведение встречи в формате МПРИ было бы хорошей возможностью обсудить данный инцидент. Естественно, эта встреча должна пройти с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с пандемией коронавируса в мире. На данном этапе мы подтвердили готовность провести встречу в формате МПРИ и ждем предложений миссии наблюдателей Европейского Союза и со-модераторов этих встреч.
По словам Кочева, югоостенскую границу перешел вооруженный человек, хотя руководство Грузии, в частности Министерство иностранных дел, представляет инцидент как безобидный поход человека за грибами.
На самом деле, государственную границу Республики Южная Осетия нарушил с оружием в руках гражданин Грузии. После того, как был окликнут пограничным нарядом, он без видимых причин открыл огонь по пограничному наряду из охотничьего оружия 12 калибра. К сведению тех, кто не владеет информацией, с таким ружьем ходят на охоту на медведей. На законные требования пограничников прекратить огонь и сложить оружие следовали выстрелы один за другим. В результате нарушитель границы был задержан. В момент задержания оказал вооруженное сопротивление. И пограничники, сделав два предупредительных выстрела вверх, еще раз призвали нарушителя сложить оружие и сдаться. В результате этой просьбы в ответ услышали только выстрелы, и ответным огнем нарушитель был ранен и задержан. Ранен легко в левую ногу, икроножную мышцу. Пуля не задела кость, прошла по касательной в мягких тканях, не задев ни кровеносных сосудов, ни нервных окончаний, ничего. Когда Заза Гахиладзе был задержан, ему на месте пограничниками была оказана первая медицинская помощь. После этого в Лениногорской больнице ему была оказана уже квалифицированная медицинская помощь. И после того, как было ясно, что раны не представляют угрозы для жизни и здоровья Зазы Гахиладзе, он был перепровожден в многофункциональный многопрофильный медицинский центр в городе Цхинвал.
По словам главы югоостинской делегации МПРИ, в данный момент раненый нарушитель находится в медицинском многофункциональном центре и будет проходить двухнедельный карантин, связанный с пандемией коронавируса. Сегодняшняя информация такова, что он идет на поправку, чувствует себя хорошо, ни температуры, ни воспалений у него нет, говорит Кочев.
Все комментарии грузинской стороны по поводу того, что это обычный грибник, который собирал грибы, не выдерживает никакой критики, потому что грибы не собирают с охотничьим ружьем 12-го калибра и тем более не стреляют из этого ружья по пограничникам. Никаких атрибутов грибника с ним не было. Ни корзины для грибов, ни всего остального. Было охотничье ружье.
Все вопросы, связанные с этим инцидентом, продолжил Егор Кочев, будут рассмотрены в соответствии с законами Республики Южная Осетия. По его словам, участившиеся случаи нарушения границы до этого инцидента выглядели как проверка бдительности российских пограничников. Но этот случай связан со стрельбой, причем первым ее открыл именно нарушитель границы, а это явная провокация. В этом усматривается нехорошая тенденция к тому, что в следующий раз засланный нарушитель с грузинской стороны может прийти уже с автоматической. Оружием. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
Другое задержание на разделительной линии самопровозглашенной Республикой Южная Осетия изобилует абсурдными деталями. В Тбилиси разоблачение югоостинским КГБ новых происков известной лаборатории Лугара назвали абсурдом. Утверждение задержанного цхинвальскими силовиками жителя одной из грузинских деревень, расположенного вдоль разделительной линии, о том, что он пересек административную границу в поисках колоний летучих мышей, за которых якобы должны щедро заплатить в лаборатории Лугара, в самой лаборатории назвали постановочным. Провокации. Владимир Унанянц о том, как в югоостинском КГБ докопались до мышей.
Это было бы смешно, если бы не было грустно. Так в Тбилиси отреагировали на обвинения властей самопровозглашенной Республики Южная Осетия в том, что пресловутая лаборатория Лугара платит большие деньги жителям сел, расположенных вдоль разделительной линии, чтобы они отлавливали летучих мышей на территории самопровозглашенной республики. По словам главного грузинского инфекциониста Паты Имнадзе, ему трудно серьезно комментировать подобные утверждения.
Это было бы очень смешно, если бы не было так грустно. Изучение летучих мышей действительно важно. История с коронавирусом тому подтверждение. Так что во всем мире все, кто может, изучают летучих мышей. Но иногда они утверждают настолько абсурдные вещи, что мне очень сложно серьезно это комментировать. Кстати, наши российские коллеги тоже исследуют летучих мышей. Может быть, они платят за них по $5000. Я не знаю. Мы не платим за летучих мышей. Мы после изучения их возвращаем в природу.
А вот глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе считает видео югоостинского КГБ постановочной провокацией. На кадрах, распространенных местным агентством РЭС, задержанный 3 июля цхинвальскими силовиками за незаконное пересечение границы, гражданин Грузии Хвичам Гебришвили рассказывает, что перешел на оккупированную территорию, чтобы найти колонии летучих мышей.
Где живут летучие мыши, там есть такие коконы. В Адзиставе есть старая церковь, про которую мне сказали, что там бывают летучие мыши. Они делают какие-то коконы. Как мне сказал один Заза, и многие в деревне говорили, мне точно сказал один Заза, фамилию не помню. Живет рядом с Тбилиси, район не помню. Говорят, в Тбилиси за них платят $5000, $10000 за одну штуку.
Цхинвали настаивают, что усиленный интерес к популяции юго-осетинских летучих мышей еще с 2012 года проявляет именно лаборатория Лугара. По данным местного КГБ, в 2012, 2014 и 2018 годах сотрудники лаборатории в рамках проектов, финансируемых Агентством по уменьшению оборонной угрозы Министерства обороны США и Американским центром по контролю заболеваний, осуществляли систематический отлов рукокрылых в грузинском регионе Шидакартли, граничащем с Южной Осетией. Цхинвали также озвучили стоимость американо-грузинского проекта, связанного с изучением летучих мышей. По данным местного КГБ, бюджет составляет $2.9 миллиона. Амиран Гамкрелидзе не отрицает, что в Центре контроля заболеваний действительно изучают, в том числе летучих мышей, но сбором образцов занимаются специальные группы ученых, а не жители деревень, расположенных вдоль линии оккупации.
Эта информация – обычная ложь, постановочная провокация наших соседей-недоброжелателей. В лаборатории Лугара проводится множество исследований летучих мышей, но мы не просим простых людей собирать их. У нас есть специальные группы зооэтномологов, которые изучают и ищут такие образцы.
В Цхинвале в благие намерения грузинских и американских ученых не верят. Всем, кто попытается отлавливать на территории самопровозглашенной республики летучих мышей, под вид которых под названием «Остроухая ночница» занесен в местную Красную книгу, де-факто власти угрожают тюрьмой. К слову, это не первое обвинение со стороны Цхинвали в адрес лаборатории Лугара. В июне сотрудники КГБ Южной Осетии провели радиационную и химико-биологическую разведку в местах вторжения в воздушное пространство региона грузинских беспилотников. Тогда ведомство отчиталось, что были отобраны образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых с целью их дальнейшего изучения в лабораторных условиях на предмет использования тбилисским режимом против Южной Осетии форм и методов биотерроризма. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазии Аслам Бжания продлил режим ограничений на де-факто границе в связи с эпидемией коронавируса до 21 июля. Между тем, переговоры с Москвой по этому вопросу продолжаются. В Абхазии ждут специалистов Роспотребнадзора для проведения мониторинга ситуации с коронавирусом. Договоренность об этом была достигнута на этой неделе в Москве в ходе встречи абхазского министра иностранных дел Дауракова с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой. Впрочем, конкретного плана взаимодействия пока нет, поэтому нельзя однозначно сказать, когда будет снят режим ограничений для Абхазии. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
После сообщения о том, что президент Абхазии Аслан Бжания направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением открыть российско-абхазскую границу 15 июля, в Абхазии многие надеялись, что начнется курортный сезон. Однако ожидания не оправдались. Пресс-служба президента Абхазии распространила сообщение, что принято решение о продлении ограничений на пересечение границы до 21 июля этого года. Пресс-секретарь президента Мариана Квициния прокомментировала решение президента и сообщила, что оно продиктовано заботой о здоровье граждан.
Обе стороны, абхазская и российская стороны, занимаются решением этого вопроса, что Аслан Бжани направил письмо на имя Мишустина. Там он говорил о том, что Абхазия готова снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Между Абхазией и Россией ведутся консультации. Но на сегодняшний день на основании решения Координационного совета, которое вот заседание было 14 июля, президент подписал распоряжение. Он подписал его сегодня. Оно предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля. Приоритетом для руководства страны является охрана жизни и здоровья граждан. Вот там есть данные оперативного штаба. Да, у нас нет пока ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVID. Президент, премьер, в соответствии с рекомендациями специалистов, эпидемиологов, да, для них они во главу угла ставят главное, что охрана жизни и здоровья граждан.
По словам Марианы Квициния, серьезные опасения у специалистов вызывает вспышка заболеваемости COVID-19 в России и на территории соседнего с Абхазией Краснодарского края.
Не дай бог вспышка возникнет. У нас абхазская сторона, если она в одностороннем порядке, да, откроет границу, и ситуация может быть непредсказуема, и мы в одиночку однозначно не справимся с этой бедой, если вдруг, не дай бог, так случится. И потому продлен режим. Закрыть глаза же невозможно на это.
Решение президента вряд ли понравится тем гражданам Абхазии, чей семейный бюджет полностью зависит от туристического сезона. От протестов их удерживают лишь объяснение, что решение об открытии границы зависит не только от абхазской стороны, но и от российской. А Россия пока еще не возобновила сообщение ни с одной страной. Если это произойдет, требования открыть Абхазию для российских туристов станут куда более настойчивыми. Но предсказать поведение Москвы трудно. В Абхазии недоумевают, почему отдыхать на черноморских курортах Краснодарского края можно, а в Абхазии нет. Правительство республики предпринимает усилия и ведет переговоры с Россией по вопросу открытия границы. В Москве прошла встреча министра иностранных дел Дауракова с главой Роспотребнадзора Анной Поповой. Как сообщил абхазский МИД, обсуждались меры по недопущению проникновения инфекции из-за рубежа и совместные шаги по снятию временных ограничений при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. Достигнута предварительная договоренность о том, что для решения вопроса открытия границы представители Роспотребнадзора должны приехать в Абхазию и провести совместный мониторинг санитарно-эпидемиологической службой, таможней и службой госбезопасности. О целях мониторинга известно лишь то, что будет вырабатываться алгоритм работы на случай, если между двумя странами откроется граница. Однако смущает, что договоренность предварительная. Это отменяет всякую конкретику в вопросе даты приезда специалистов, продолжительности мониторинга и сроков принятия окончательного решения. Об отсутствии конкретного плана взаимодействия сообщил пресс-секретарь Минздрава Рустам Зантария.
Взаимодействие, значит, Министерства здравоохранения Абхазии, Роспотребнадзора и других уполномоченных структур государственных Республики Абхазия пока только обозначено в общих чертах. Пока никаких деталей по взаимодействию с Роспотребнадзором у нас нет, мы это прорабатываем, а только общие детали, в которых еще ничего не ясно. Общие штрихи пока только есть, но как это будет происходить, что он даст. Идут работы по разработке, значит, плана взаимодействия. Это будет уже на днях отработано, и об этом станет известно всем СМИ.
Между тем, ситуация в Краснодарском крае, где массово отдыхают российские туристы, более напряженная, чем в Абхазии. С начала пандемии там выявлено около 7 тысяч случаев заболевания COVID-19. 92 человека скончались, и около 6 тысяч человек выздоровели. В Абхазии же с 15 июня ни один COVID-позитивный пациент не обнаружен. За все время пандемии здесь было обследовано на COVID-19 2442 человека. Выявлено 38 COVID-положительных пациентов. Последний из них 15 июня. С тех пор все результаты обследований отрицательные. Скончалась одна пожилая женщина. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Почти полгода Грузия живет по правилам коронавируса. Несмотря на то, что большинство ограничений уже снято, эпидемиологи напоминают, корона никуда не исчезла. Когда будет вакцина? Спасет ли она мир и вернет ли людей к привычному образу жизни? А главное, когда ее получат в Грузии? На эти и другие вопросы Анастасии Славинской ответил замглавы Центра по контролю над заболеваниями Паата Имнадзе.
Батуна Паата, я бы хотела вернуться в самое начало, вот в конец декабря, когда из Китая пришли новости о новом коронавирусе. Вот могли бы вы тогда представить, что все пойдет по такому сценарию, что все мы окажемся в каком-то фильме-катастрофе с масками, комендантским часом и закрытыми границами?
То, что коронавирус такой ненадежный вирус, и в этом плане они могут вызвать такую пандемию, мы потому с самого начала очень серьезно к этому относились. 6 января первое от нас пошло уведомление в Министерство здравоохранения. Через несколько дней в Минздраве собрался первый координационный совет межведомственный.
Я так понимаю, сейчас идет гонка между разными странами, которые работают над созданием вакцины. К примеру, я читала о вакцине американской компании Moderna, которая, как пишут, показала сильный иммунный ответ на ранней стадии исследования. Это, скажем так, одна из лидирующих вакцин?
Несколько вакцин таких. Третья фаза уже они идут. Будем надеяться, что вакцина будет. Главное, чтобы она была доступна. Во-первых, вакцина будет у тех, кто будет их производить. На Земле сколько? 7 миллиардов, да, вот, населения. Хотя бы там миллиард же надо вакцинировать, кто, так сказать, в риск-группах. Ну, сами представьте сейчас, производить такое количество вакцин, это же такой высокотехнологический процесс, и не очень легко так быстро произвести столько. Поэтому те, кто боятся, что их будут насильно вакцинировать и чипировать, то пусть не боятся, потому что дай бог, чтобы вакцина досталась тем, кто очень хотят вакцинироваться.
А вакцина решит проблему в масштабном смысле? То есть откроются после этого границы и все встанет на свои места?
Ну, будем надеяться, что вакцина будет достаточно эффективная для того, чтобы позволила вернуться абсолютно к нормальному образу жизни. Ну, наверное, к зиме вакцина будет.
Хорошо. А что должна сделать страна, чтобы получить вакцину? Надо обращаться...
А мы уже ведем переговоры.
Ага. А с кем? Вы можете сказать?
Нет, пока это, так сказать, ведутся переговоры на высоком уровне с разными производителями.
Уже полгода, как мы живем в этом режиме, я так понимаю, у нас в Грузии тоже проводятся разного рода исследования. А что на сегодняшний день нам вот абсолютно точно известно об этом коронавирусе? Вы можете перечислить вот как-то, может быть, даже по пунктам?
До сих пор этот вирус остается загадкой. Так что достоверно известно то, что меры борьбы – это те же самые, что научно применялись с 2018 года при пандемии испанки. Это маски и социальное дистанцирование. Вот эти два метода работают хорошо.
Кстати, что по поводу лекарств, вот, того же ремдесивира, на которые возлагались вроде бы большие надежды?
Ну, ремдесивир, он, к сожалению, не тот препарат, на котором все надеялись. Многие были убеждены, в том числе я, что сначала будет лекарство, эффективное такое лекарство, антивирусное, а потом вакцина. Ну, пока что так видно, так что сначала будет вакцина, а потом лекарство, конечно, в конце концов, наверное, что-то будет.
Я понимаю, что это, возможно, вопрос не к вам, но вы все-таки консультировали властей по поводу открытия границ. На сегодняшний день они у нас открыты с 18 европейскими странами, и при этом граждане 5 из них могут приезжать в Грузию без прохождения карантина. А граждане Грузии, которые едут оттуда же, проходить этот карантин обязаны. Вам кажется это справедливым?
Если одна страна договаривается с другой, что она открывает границы для ее граждан без каких-либо условий, то обычно это как бы зеркальный ответ другой страны. А что касается наших граждан, то тут надо же риски еще считать. И, конечно, турист, который приедет на неделю еще, который согласен провести тест на границе, и он будет осматривать достопримечательности. Конечно, риски есть, но рисков гораздо меньше, чем когда наш гражданин возвращается к себе в семью, учитывая наши социальные взаимоотношения и семьи. То есть тут, конечно, надо быть гораздо осторожнее.
В чем для нас сейчас состоит самая большая угроза? Что может резко изменить ситуацию, которая пока остается подконтрольной, уже в принципе?
Если мы забудем, что корона никуда не исчезла, и не будем соблюдать те очень маленькие ограничения, которые остались, в смысле носить маски в закрытых помещениях и если соблюдать максимально физическую дистанцию. Если мы это забудем, то коронавирус показывает опыт и далеких стран, и совсем близких наших соседей, к чему это все приведет. И это может произойти очень быстро. Да? А у нас уже почти каждую неделю есть случаи, когда мы не знаем источник заражения.
По моим личным наблюдениям, правила жизни по коронавирусу соблюдаются далеко не в полном объеме. То есть, если с масками все так или иначе свыклись уже, то вот с дистанцированием и запретом на массовые собрания все как-то сложнее. Взять тоже резонансное дело об убийстве Шакарашвили. Все знают, что ему предшествовала вечеринка на даче, где находилось несколько десятков подростков. И это недалеко не единичный случай.
Это не единичный случай. Сейчас таких частной собственности люди собираются, к сожалению, это контролировать почти невозможно. Тут остается только одно – сознание граждан.
Хорошо, а если оставить медицинские аспекты всей этой истории, как вы считаете, коронавирус изменил нас немного?
Коронавирус, конечно, он повлиял на человечество, в том числе и на нас.
А на вас лично? Этой весной мы все за этим наблюдали, вы очень сильно стрессовали. Отошли немного?
От стресса, да, от того стресса, который был, так сказать, когда работа была там 28 часов в сутки, конечно, было трудно. Сейчас, конечно, чуть-чуть легче, но, к сожалению, тут не прекращаем ни на минуту работу, и потому что вот опять только вот на этой неделе у нас только 3 случая, где у нас нету источника заболевания, мы и нашли.
Вы можете назвать этот год, 2020, самым сложным в вашей карьере? Или все-таки бывали времена похуже?
Нет, были и похуже, потому что по результатам, сейчас, которые мы добились, работа стоила того. Были годы, когда работа была почти такая же, а результат не такой хороший.
Рассказывал замглавы Центра по контролю над заболеваниями Пата Имнадзе. С ним беседовала Анастасия Славинская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Продолжаем подводить итоги недели. В экономике Грузии появились некоторые обнадеживающие признаки, заявили в правительстве страны, выражая готовность во всеоружие встретить уже посткризисный период. В частности, при поддержке USAID авторитетных экспертов разрабатывается план восстановления экономики. Ираклий Орагвелидзе выяснял детали.
В своих заявлениях высшие чины государства постоянно подчеркивают, что в настоящее время основным ориентиром для правительства является сохранение благоприятной эпидемиологической ситуации. И лишь во вторую очередь, в случае появления признаков ослабления пандемии, власти готовятся совершить быстрый экономический рывок.
Управление пандемическими рисками – единственный залог быстрого восстановления экономики. Некоторые позитивные признаки уже появились, и экономическая активность, за исключением туристического сектора, возросла, как и в финансовой части, где также фиксируется положительная динамика. Это является результатом того, что нам удалось и все еще удается эффективно управлять вирусом. Здоровье наших граждан является ключом будущего восстановления экономики.
Заявил премьер-министр Георгий Гахари. На фоне демонстрируемого премьером оптимизма основные индикаторы экономики далеки от прошлогодних показателей. Экспорт в июне сократился на 15,5%, туризм и вовсе откатился от прошлогоднего уровня на 93%. Предсказывать сроки окончания пандемии экономисты не берутся, оставляя это эпидемиологам, но занимаются программам развития экономики после пандемии. На днях стало известно, что в разработке плана среднесрочной и долгосрочной стабилизации экономики правительству Грузии помогает агентство США по международному развитию, профессура из Кембриджа и Лондонского университета, а также консультанты из аудиторской компании Deloitte. Встречи проводятся в нескольких форматах рабочих групп, в том числе с участием 19 грузинских экспертов. По словам одного из участников группы, профессора Тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, в ходе двух рабочих видеоконференций зарубежные эксперты ознакомили членов кабмина и местных специалистов со своим видением и предложениями.
В целом, зарубежные эксперты хорошо осведомлены о ситуации в нашей экономике, и на встречах прозвучали интересные наброски. Ожидается, что первая рабочая версия посткризисного плана в скором времени поступит на суд общественности. Что касается видимых перспектив развития, то при сохранении нынешнего статус-кво, думаю, мы выйдем на положительный рост ВВП где-то к концу ноября, хотя в целом, по итогам года, экономика уйдет в минус на 5%. Как всегда, многое будет зависеть не только от динамики распространения коронавируса, но и непростой геополитической ситуации по соседству с Грузией. Привлеченных из-за рубежа финансовых ресурсов должно хватить до конца года, если, повторюсь, ситуация не осложнится.
Заявил эксперт. Пока единственным позитивным экономическим событием можно назвать рост объемов денежных переводов из-за рубежа. В июне, по сравнению с тем же периодом предыдущего года, они выросли до 152 миллионов долларов США. По словам главы Нацбанка Кобы Гвинетадзе, рост в особенности примечателен в сравнении с прошлыми месяцами, когда денежные переводы сократились на 42% в годовом исчислении в апреле и на 9,5% в мае. Это означает, что дефицит счета текущих операций не будет расти, как это было в начале пандемии, написал он на своей страничке Facebook. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Обнародование на прошлой неделе программы «Новорожденные», зарегистрированной лишь в марте сего года Минюсте России партии «За правду», вызвало даже более бурную и продолжительную реакцию, чем она первоначально представлялась. Напомним, что заправдинцы во главе с писателем Захаром Прилепиным наряду с ДНР, ЛНР, Приднестровьем и Южной Осетией предлагают Абхазии немедленно провести референдум о вхождении в состав Российской Федерации. В Абхазии продолжился парад заявлений протеста, о котором 9 июля в эфире «Эхо Кавказа» говорила замдиректора Центра гуманитарных программ Сухуми Лиана Кварчелия. Не только продолжился, но и стал набирать обороты, что совсем не удивительно и было бы даже странно, если бы этого не было. Политических партий и общественных движений в Абхазии немало, и тут возникала такая коллизия. Если одни высказались, а другие промолчали, то у кого-то может сложиться мнение, что последние проявляют то ли пассивность, то ли, еще хуже, некую выжидательную позицию. Итак, политсовет партии «Народный фронт Абхазии» в своем заявлении подчеркнул, что независимый статус Абхазии закреплен в конституции страны и носит незыблемый характер. В другом заявлении было сказано: «Мы, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, представляющие политическую партию Амцахара, крайне возмущены высказыванием лидера политической партии «За правду» писателя Захара Прилепина. Расцениваем подобное заявление политика непозволительным и оскорбительным по отношению к стране, суверенитет которой был завоеван в результате кровопролитной войны ее народа». Конец цитаты. Кстати, две последние партии являются провластными, и лишь полная ослепленность политической ненавистью могла помешать увидеть эти заявления тем, кто считает, что провластные политические партии в данном случае промолчали. Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» в своем заявлении отметила, что партии «За правду» вопрос поставлен крайне некорректно, юридически и политически несостоятелен и противоречит сложившимся ныне реалиям. А вот Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «АРОА», так же, как и предыдущая партия, относящаяся к оппозиционным, опубликовала в Фейсбуке не заявление, а подписанное от имени члена Высшего совета организации ее председателем Гулия обращение к спикеру и депутатам абхазского парламента. Цитата. «Считаем, что невозможно говорить о готовности к прямым переговорам, налаживание экономических и торговых отношений с Грузией, которая не просто не признает нашу страну, а считает Абхазию оккупированной территорией. Должны отметить, что нашу озабоченность вызывает и отсутствие реакции со стороны главы государства на заявления о вхождении Абхазии в состав России, которые делаются от лица различных политических деятелей России, равно как и приближенность помощника президента по международным отношениям к российским политикам, выступающим с подобными заявлениями. Поэтому мы предлагаем депутатам Народного собрания парламента Республики Абхазия провести публичные слушания в парламенте с участием президента, который должен озвучить свои планы в вопросах, связанных с внешней политикой нашей страны». Конец цитаты. В ответ на это обращение позавчера, в воскресенье, было опубликовано еще одно заявление партии Амцахара. В нем, в частности, сказано: «Уверены, что аруавцы понимают, что открытие границ и налаживание легальных торговых отношений с соседними странами – это прорыв в экономике. Не может быть независимым государство без развитой экономики». Говоря о невозможности торговли и открытии границ с Грузией, АРОА лукавит и, возможно, пытается быстро превратить собственный бизнес в политику. «Пришло время ответить за все». Конец цитаты. Республиканская политическая партия «Единая Абхазия» отреагировала вчера, в понедельник, на обращение АРОА значительно мягче. Ответ АРОА «Единой Абхазии» появился в публичном пространстве в тот же день. «Мы с большим удовлетворением отмечаем, что партия «Единая Абхазия» поддержала нашу инициативу о проведении дискуссии об основных направлениях внешнеполитической азиатского курса страны на площадке парламента. Но что касается разговоров об открытии официальной торговли с Грузией, наша позиция непреклонна. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Совсем другой ответ Прилепину прозвучал из самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Президент Анатолий Бибилов поддержал инициативу Захара Прилепина провести референдумы в самопровозглашенных ДНР, ЛНР, Приднестровье, а также в Абхазии и Южной Осетии для дальнейшего вхождения в состав России. Цитата. «Я бы поблагодарил Всевышнего, если бы после заявления Прилепина последовали реальные действия. И двумя руками за вхождение в состав России, как президент и как осетин», сказал югоостенский лидер в интервью агентству РЭС. Мурат Гукимухов о том, что стремление в Россию не обязательно должно иметь своей целью присоединение.
Мне представляется некорректным сопоставление референдумов о вхождении в состав России до 2008 года и после него. До признания людьми двигало стремление не столько присоединиться к России или обрести суверенитет, сколько защититься от Грузии. Отсюда и на первый взгляд нелогичные итоги первых референдумов. Почти 100% избирателей проголосовали положительно и за присоединение, и за независимость. А вот после 2008 года мотивация стала сложнее. Она как бы разделилась на несколько сюжетов, не имеющих друг к другу никакого отношения. Первый – это внутренняя югоостенская дискуссия о целесообразности присоединения, если вдруг выпадет такой шанс. Это такое весьма болезненное столкновение романтического национализма и холодного прагматизма. Первые мечтают о маленькой прекрасной стране, вторые предлагают выбрать наименьшее из неизбежных зол. Они считают, что никакие признания и союзные договоры с Россией не смогут гарантировать безопасность на будущее. Все это может быть завтра пересмотрено. Тем более, что в российской политической элите хватает противников признания южных республик и ухудшения отношений с Грузией. По их мнению, гарантировать безопасность можно, только если стать частью России. Своей территории Кремль не отдаст, какие бы политические силы в него не вошли. Аргументация не самая корректная в отношении Москвы, поэтому вместо нее чаще звучит история про стремление двух Осетий к воссоединению в рамках российской государственности. Главный аргумент против присоединения все-таки боязно становиться частью российского произвола и беззакония. При всех изъянах югоостенской государственности, при всей обоснованности упреков в адрес местных властей, все-таки надо признать, что у здешних людей больше прав, чем на Северном Кавказе. Государство мягче к своим гражданам. Второй сюжет про отношение к идее присоединения, причем не населения республики и даже не ее руководства, а персонально президента Анатолия Бибилова. Это такое самомаркирование, которое он затеял еще на парламентских выборах 2014 года. Причем его об этом никто не просил. Он как бы сам задал себе вопрос от имени Кремля «Ты наш?» и сам во всеуслышание на него ответил «Так точно, я ваш». Тогда его об этом никто не спрашивал, а теперь появилась возможность ответить на вопрос из России. Послушайте фрагмент интервью Анатолия Бибилова информагентству РЕС. Цитирую. «Я отношусь с пониманием к заявлению Захара Прилепина, который является настоящим патриотом российского государства. Мы, осетины, тоже патриоты России, так как всегда считали ее своей исторической родиной. Ведь в 1774 году Осетия вошла в состав Российской империи. Я бы благодарил Всевышнего, если бы после заявления Прилепина последовали реальные действия и двумя руками за вхождение в состав России как президент и как осетин». Конец цитаты. Конечно, можно было ответить по-чиновничьи сухо, мол, в республике по этому поводу уже прошло 3 референдума, и все испортить. Потому что в этом ответе была бы статистика, но не было бы личного сигнала. При этом стремление в Россию – это самодостаточный процесс. Он не обязательно должен иметь своей целью присоединения, но непременно демонстрацию стремления. Значение этой демонстрации от выборов к выборам становится все важнее по мере того, как от самой процедуры выборов остается все меньше, и она все более напоминает избирательные кампании в российских регионах. Хотя этот лозунг на присоединение к России за время его употребления изрядно поизносился и растерял смыслы. И, наконец, третья часть этой истории. Заявленный курс на присоединение освобождает от ответственности за будущее республики. Позволяет местной элите существовать исключительно в режиме потребления российской помощи, при этом не теряя лица и гордые осанки. В этом контексте и российские хлопоты по обеспечению жизнедеятельности республик уже выглядят как само собой разумеющиеся, как подготовка к предстоящему присоединению. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Facebook готовится к парламентским выборам в Грузии. В администрации компании заявили, что будут жестко контролировать политическую рекламу, публикуемую в этой социальной сети. Цель авторов инициативы – раскрыть информацию о том, кто и сколько тратит на политическую рекламу в предвыборный период, а также не дать использовать соцсеть для политической дискредитации. Как это выйдет на практике, попытался понять Серго Бригвадзе.
Контролировать политическую рекламу в Грузии Facebook планирует уже в августе. Это решение – ответ администрации социальной сети на призыв неправительственного сектора страны предотвратить кампании анонимной, скоординированной и спонсируемой политической дискредитации.
Здесь, в Facebook, мы осознаем свою ответственность и выражаем поддержку демократическим процессам и проведению безопасных и свободных выборов. Последние годы мы многому научились на опыте разных стран и разработали глобальный подход к защите нашей платформы от фальшивых новостей перед выборами. Реклама должна быть максимально прозрачной, а поддельные профили и контент, который может нанести вред процессу, должны быть своевременно удалены.
Говорится в заявлении компании. Как это будет происходить? Для размещения в соцсети политической рекламы с 1 августа пользователям придется пройти авторизацию, вписать данные удостоверения личности, при этом необходимо указать, кто заказчик такой рекламы, конкретный человек или организация. Придется также указать адрес, номер телефона, электронную почту и веб-страницу. Такой вид регистрации действует и сейчас, однако пока многие из перечисленных пунктов не обязательны. Facebook предупреждают, вся эта информация, а также сведения о потраченных суммах на рекламу будут храниться на серверах компании на протяжении 7 лет в открытом доступе. Пока это единственный механизм, позволяющий сократить политическую дискредитацию в сети и выявлять людей, ответственных за ее распространение, говорит глава НПО «Справедливые выборы» Михаил Бенидзе.
Распространители рекламы, так сказать, обязывают сообщить о том, кто они. Опыт показывает, что в частых случаях такие пользователи отказываются от самодекларации. В таком случае существует несколько механизмов. Это алгоритм Facebook, который может ввести поиск политической рекламы самостоятельно. Второй – сообщение от разных наблюдателей, например, от нашей организации. Мы можем сообщить администрации, что та или иная реклама не была задекларирована и не отвечает требованиям прозрачности.
В обоих случаях реклама будет удалена до тех пор, пока ее распространители не пройдут полную авторизацию. Эта инициатива почти в 100% случаев позволит определить, кто и в каком объеме оплачивает рекламу, что в свою очередь способствует раскрытию информации о возможных теневых расходах, говорит Михаил Бенидзе. Механизм этот поможет и в борьбе с распространением дезинформации, уверены авторы инициативы. А здесь, в последние годы, особенно отличились лица, так или иначе связанные с правящей партией, сообщали ранее в Facebook. Это и послужило причиной для принятия подобного решения, уверен глава парламентской фракции нацдвижения Роман Гоцеридзе.
Это вызвано той бесстыжей кампанией, которую проводили власти Грузии, связанные с ней тролли против наших граждан и их политических оппонентов. Тратили на это миллионы и называли такую политическую рекламу личной инициативой отдельных людей или компаний. На самом деле, все это финансировали власти. Подобная политическая реклама должна быть идентифицирована.
Однако в сообщениях Facebook отмечалось, что троллингом грешили и люди, связанные с оппозицией. Впрочем, борьба с распространением фейковых материалов и влиянием на мнение избирателя с помощью разных постов или комментариев – отдельная тема, требующая серьезной доработки, отмечают специалисты. Что же касается последней инициативы, ее приветствуют и представители партии власти. В интервью грузинским СМИ вице-спикер парламента Гия Вольский сегодня заявил.
Финансовые ресурсы, которые тот или иной субъект будет выделять на политическую рекламу, будут прозрачными в предвыборный период. Иначе оплата какого-либо поста в Фейсбуке будет запрещена, о какой бы сумме ни шла речь. Никто не сможет втихую потратить деньги на то, чтобы достичь своих политических целей.
Пояснил Вольский. Тем временем в администрации соцсети заявляют, что только этих усилий недостаточно для того, чтобы защитить выборы. Все ответственны за то, чтобы эта платформа была открытой и безопасной, говорится в сообщении. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главным событием Абхазской недели стало отсутствие события. Ожидаемого 15 июля открытия Абхазии для туристов не произошло. Об этом и других итогах недели в обзоре нашего блогера Изи Дычания.
Ожидания жителей Абхазии, связанные с открытием российско-абхазской границы, были на этой неделе жестоко обмануты. Несмотря на то, что за более чем 3 недели в стране не зафиксирован ни один случай заболевания коронавирусом, объявленного на 15 июля открытия границы не произошло. власти перенесли его на 21 июля. Однако вскоре выяснилось, что и эта дата ничем не подкреплена. Об этом свидетельствует срочная командировка министра иностранных дел Даура Кови в Москву, где он провел переговоры в российском Роспотребнадзоре. Не могу сказать, что успешные, так как из официальной информации следует, что Роспотребнадзор намерен провести в Абхазии мониторинг по ситуации с коронавирусом. Ни дата проведения мониторинга, ни его продолжительность указаны не были, из чего возникает подозрение, что курортный сезон в Абхазии отменяется. Эта новость вызвала недовольство части жителей страны, заработки которых напрямую зависят от туристического сезона. Пользователи социальных сетей выражали возмущение нерасторопностью руководства страны, которое приступило к непосредственному разруливанию ситуации уже после обозначенной президентом даты открытия границы 15 июля, отсутствием каких-либо планов по выходу из кризиса и, конечно, проблемами, возникающими с выплатой заработных плат и социальных пособий. Благо, гнев ушел в свисток, так и не переступив границы Фейсбука. Другая часть государственной границы с Грузией в третий раз открылась на этой неделе для въезда жителей Абхазии, находящихся в Грузии. Всего за 3 гуманитарных коридора в страну въехало до 2000 человек. Результаты до выборов в парламент были объявлены на этой неделе Центральной избирательной комиссии. По 3 округам они признаны состоявшимися, по 1 будут проведены повторные выборы, так как ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. На этих выборах Центризбирком, так и не дождавшись от парламента внесения поправок в закон о выборах, своим решением убрал из бюллетеней графу «против всех». Эта графа вызывает постоянные споры при подсчете голосов и даже стала поводом для отмены результатов выборов президента в 2019 году. Но на сей раз никакие правозащитники не стали выражать протест по поводу того, что граждане лишили права выразить свое мнение, используя графу «против всех». Подозреваю, что в результате отмены этой графы на одном из округов, где выборы признаны несостоявшимися, было зафиксировано большое количество испорченных бюллетеней. Не мытьем, так катанем. Избиратели все равно выразили свое отношение к довыборам. На этой неделе президент Абхазии Аслан Джанян наконец-то справился с назначениями министров. 15-м министром стал министр иностранных дел Даур Кови, который и ранее занимал эту должность. Назначены почти все главы администрации районов, кроме приграничного с Грузией Галского. По-прежнему остаются бесхозными и несколько государственных компаний. Общественность объясняет такую нерешительность главы государства конфликтом между президентом и премьером в кадровых вопросах. Параллельно с назначениями президент начал вводить новшества в упомянутом же Галском районе, отменив ноябрьское распоряжение главы администрации района об уплате в фонд детского реабилитационного центра 5% с проектов, осуществляемых международными и неправительственными организациями, работающими в районе. Другим указом президент уравнял ставку земельного налога по всей стране, наполовину сократив размер земельного налога, поступающего с плантации ореха в Галском районе. Здесь налог составлял 2200 рублей в год с гектара взрослых насаждений. Таким образом, одним взмахом пера президент сократил бюджет района, который и без того находится на дотации, на 5 миллионов рублей. Депутат парламента Натали Смыр выражает сомнение в законности решения, принятого президентом, который единолично, без парламента, внес изменения в закон о государственном бюджете на 2020 год, за который голосовали депутаты парламента. Бывший глава района Тимур Надарая, комментируя данный указ президента, отмечает, что такие ставки налога существуют в районе с 2003 года. И принимая решение, глава государства должен был предусмотреть источники дополнительных субсидий для района. А глава одного из сел выразил сожаление, что теперь в сельских администрациях района не будет денег даже на покупку бумаги и краски для принтера. Но от президентских указов к правопорядку. Сотрудники МВД и СГБ провели оперативные мероприятия в том же Гальском районе. Задержано 8 жителей района, у которых в домах проведены обыски. По версии МВД, озвученной в публичном пространстве, все они являются членами преступного сообщества, ворами в законе и смотрящими. Напомню, что в Абхазии нет закона об организованных преступных группировках. И данное обвинение, черт уж с ней, с презумпцией невиновности, не вписывается в законодательство страны. Поэтому 7 из 8 задержанных подвергнуты административному наказанию за хранение марихуаны от 15 до 30 дней ареста. На 2 возбуждены возбуждены уголовные дела по статье хранения боеприпасов. Однако такое хранение боеприпасов может вызвать в Абхазии только недоумение. У одного из задержанных изъята ручная граната, у второго незначительное количество патронов. Думаю, что данное задержание вызовет интерес не только у меня, но и у уполномоченного по правам человека, как, впрочем, и рассматриваемое в Сухумском суде дело о пытках заключенного. Сухумский суд на этой неделе приступил к рассмотрению дела по обвинению сотрудников МВД в пытках задержанного Анзора Тарба, который подозревался в соучастии в похищении человека. По версии обвинения, четверо сотрудников милиции, являясь должностными лицами, находясь при исполнении служебных обязанностей, я процитирую, умышленно совершили явно выходящие за пределы своих полномочий действия, повлекшие нарушение прав и законных интересов граждан, выраженных в незаконном принуждении Анзора Тарба к признательным показаниям по похищению гражданина Мирцхулава и дальнейшего насильственного удержания Тарба путем применения насилия с использованием спецсредств. Конец цитаты. Все подсудимые, конечно, свою вину отрицают. Адвокаты утверждают, что в материалах дела отсутствуют основания для убедительного вынесения обвинительного приговора их подзащитным и обвиняют следственные органы в необъективности и предвзятости. По данному делу о превышении должностных полномочий и халатности в качестве потерпевшего проходит еще один заключенный, подвергнутый насилию, Нукзар Папава, который также обвиняется в причастии к похищению человека. Еще одно судебное разбирательство в ближайшее время, возможно, привлечет внимание общественности. Коммерческий банк Сухум. Банк решил защитить свою деловую репутацию, подав иск против информационного агентства «Абстный пресс». Информационное агентство разместило в ленте заявление государственной компании «Абхазтоп», обвиняющей банк в выдаче необоснованного кредита. Вслед за заявлением «Абхазтопа» последовало заявление Сухумбанка, в котором он опровергает все обвинения. И это заявление опять же было размещено в ленте информационного агентства. После обмена заявлениями руководство банка подало иск против информагентства, так как считает, что разместив заявление, в котором содержится обвинение в их адрес, журналисты нанесли ущерб деловой репутации банка. Сообщество журналистов Абхазии восприняло данный иск как попытку оказания давления на СМИ, свободу слова и призвало банк отозвать необоснованный иск. Призыв журналистов не был воспринят, и руководство банка сообщило, что готово отказаться от исковых требований по возмещению материального ущерба только при условии реальных извинений от информационного агентства «Абстный пресс». Специально для их Кавказа и седачане из Сухума.
Выезд за пределы самопровозглашенной Республики Южная Осетия из-за пандемии коронавируса строго ограничен. Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, где они собираются отдыхать этим летом и достаточно ли в самой Южной Осетии таких мест.
Достаточно ли в Южной Осетии возможностей для отдыха и мест для отдыха?
Мест достаточно, но вот как-то развивать все-таки же надо. Можно же тогда открыть отели и развивать туризм, чтобы туристы тоже приезжали и отдыхали. Можно у нас отдыхать в горах, много хороших мест. Горная местность у нас прекрасная. Я думаю, лично мое мнение, что у нас есть достаточно мест для отдыха.
Достаточно ли в Южной Осетии возможностей и мест для отдыха?
С культурным отдыхом в Южной Осетии, к сожалению, всегда была проблема. А сейчас тем более, ввиду такой ситуации. В принципе, каждый отдыхает как может. Изыскивают люди какие-то бесконечные способы отдыха.
Мне не хватает возможности выехать из Южной Осетии, чтобы отдохнуть, потому что отдыхать в своем огороде, ну, конечно, можно, но бесконечно это неинтересно.
Как вы считаете, у нас в Южной Осетии достаточно возможностей и мест отдохнуть?
Если считать как бы отдых диким образом, то, наверное, мест много и хороших мест. Но вот как организовано, сомневаюсь, что она хорошая организация. Природа замечательная, люди чудесные, а вот как организовано все, я просто не знаю.
Вы лично какой отдых предпочитаете?
Организованный, потому что вот приезжаешь, например, тебя селят в гостинице, какие-то туры организовывают, куда-то вводят, что-то показывают, экскурсии. Это лучше, я считаю, чем диким образом.
на мой взгляд, в последнее время Южная Осетия в этом плане пошла вперед. То есть я, допустим, была в другой стране, приехала, и для себя, то есть приятным открытием для меня была эта постройка, как раз вот эта стройка нового парка, точнее, старого парка, но его, скажем так, возобновление его работы. Вот. И еще, значит, новая спортивная площадка недалеко от озера. Что еще касается отдыха, наверное, хотелось бы увидеть побольше именно кинотеатров. Кинотеатра не просто вот какие-то новинки фильма, а именно какие-то научно-познавательные, возможно, фильмы, вот артхаусное кино различные.
Зефина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Вау.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.